Глава третья. Мы покинули комнату заседаний последними. Мы были подавлены. Роман кряхтел и растирал натруженную поясницу. Витька, черный от злобы и усталости, шипел сквозь зубы. «Слюнтяи, мармеладчики, культуртригеры, маменькины сыночки. Хватать и текать, а не турусы разводить». Эдик вел меня под локоть. Он тоже был расстроен, но держался спокойно. Вокруг нас, увлекаемый инерцией своего агрегата, вился старикашка Эдельвейс. Он нашептывал мне слова вечной любви, обещал ноги мыть и воду пить и требовал подъемных и суточных. Эдик дал ему 3 рубля и велел зайти послезавтра. Эдельвейс выпросил еще полтинник за вредность и исчез. Тогда мне стало полегче, и я обнаружил, что Витька и Роман тоже исчезли. «А где Роман?» — спросил я слабым голосом. «Отправился ухаживать», — ответил Эдик. «Господи», — сказал я, — «за кем?» «За дочкой некоего товарища Голова». «Понятно», — сказал я. «А Витька?» Эдик пожал плечами. «Не знаю», — сказал он. «По-моему, Витя намерен сделать большую глупость».
«Он хочет их убить?» — спросил я с восхищением.
Эдик разуверил меня, и мы вышли на улицу. Федя уже ждал нас. Он поднялся со скамеечки, и мы втроем, рука об руку, пошли вдоль улицы 1 мая.
«Устали?» — спросил Федя.
«Ужасно», — сказал Эдик. «Я и говорить устал, и слушать устал, и вдобавок еще, кажется, сильно поглупел. Вы не замечаете, Федя, как я поглупел?»
«Нет еще», — сказал Федя застенчиво. «Это обычно становится заметно через час-другой».
Я сказал: «Хочу есть. Хочу забыться. Пойдемте все в кафе и забудемся. Закатим пир, вина выпьем, мороженого». Эдик был за. Федя тоже не возражал, хотя никогда не пил вина и не понимал мороженого. Народу на улицах было много, но никто не слонялся по тротуару, как это обычно бывает в городах летними вечерами. Китежградцы, напротив, тихо, культурно сидели на своих крылечках и молча трещали семечками. Семечки были арбузные, подсолнечные, тыквенные и дынные, а крылечки были резные, с узорами, резные с фигурами, резные с балясинами и просто из гладких досок, знаменитые китежградские крылечки, среди которых попадались и музейные экземпляры многовековой давности, взятые под охраной государством и обезображенные тяжелыми чугунными досками, об этом свидетельствующими. На задах крякала гармонь, кто-то, что называется, пробовал лады. Эдик с интересом расспрашивал Федю о жизни в горах. Федя, с самого начала проникшийся к вежливому Эдику большой симпатией, отвечал охотно.
«Хуже всего, — рассказывал Федя, — это альпинисты с гитарами. Вы не можете себе представить, как это страшно, Эдик, когда в ваших родных тихих горах, где шумят одни лишь обвалы, да и то в известное заранее время, вдруг над самым ухом кто-то зазвенит, застучит и примется рычать про то, как не пупок вскарабкался по жандарму и запилил по гребню, и как потом ланцепупа пробила на землю. Это бедствие, Эдик. У нас некоторые от этого болеют, а самые слабые даже умирают. У меня дома клавесин есть», — продолжал он мечтательно. «Стоит у меня там на вершине клавесин, на леднике. Я люблю играть на нем в лунные ночи, когда тихо и совершенно нет ветра. Тогда меня слышат собаки в долине и начинают мне подвывать». «Право, Эдик, у меня слезы навертываются на глаза. Так это получается хорошо и печально. Луна, звуки в просторе несутся, и далеко-далеко воют собаки».
«А как к этому относятся ваши товарищи?» — спросил Эдик.
«Их в это время никого нет. Остается обычно один мальчик, но он мне не мешает. Он хроменький. Впрочем, это вам не интересно».
«Наоборот, очень интересно».
«Нет, нет. Но вы, наверное, хотели бы узнать, откуда у меня клавесин. Представьте себе, его занесли альпинисты. Они ставили какой-то рекорд и обязались втащить на нашу гору клавесин. У нас на вершине много неожиданных предметов. Задумает, например, альпинист подняться к нам на мотоцикле. И вот у нас мотоцикл, хотя и поврежденный, конечно. И гитары попадаются, велосипеды, бюсты различные, зенитные пушки. Один рекордсмен захотел подняться на тракторе, но трактора не раздобыл, а раздобыл он асфальтовый каток. Если бы вы видели, как он мучился с этим катком, как трудился. Но ничего у него не вышло, не дотянул до снегов. 50 метров всего не дотянул, а то бы у нас был асфальтовый каток. Мы подошли к дверям кафе, и Федя замолчал. На ярко освещенных ступенях роскошного каменного крыльца в непосредственной близости от турникета отирался клоп-говорун. Он жаждал войти, но швейцар его не впускал. Говорун был в бешенстве и, как всегда, находясь в возбужденном состоянии, испускал сильный, неприятный для непьющего Федора запах дорогого коньяка курвуазье. Я наскоро познакомил его с Эдиком, посадил в спичечный коробок и велел сидеть тихо. И он сидел тихо, но как только мы прошли в зал и отыскали свободный столик, он сразу же развалился на стуле и принялся стучать по столу, требуя официанта. Сам он, естественно, в кафе ничего не ел и не пил, но жаждал справедливости и полного соответствия между работой бригады официантов и тем высоким званием, за которое эта бригада борется. Кроме того, он явно выпендривался перед Эдиком. Он уже знал, что Эдик прибыл в Китежград лично за ним, говоруном, и в качестве его, говоруна, работодателя. Мы с Эдиком заказали себе яичницу по-домашнему, салат из раков и сухое вино. Федю в кафе хорошо знали и принесли ему сырого тертого картофеля, морковную ботву и капустные кочерышки, а перед говоруном поставили фаршированные помидоры, которые он заказал из принципа. Съевший салат, я ощутил, что устал, как последняя собака, что язык у меня не поворачивается и что нет у меня никаких желаний. Кроме того, я поминутно вздрагивал, ибо в шуме публики мне то и дело слышались визгливые вскрики «Ноги мыть и воду пить!» и «У ей внутри!» Зато прекрасно выспавшийся за день говорун чувствовал себя бодрым, как никогда. И с наслаждением демонстрировал Эдику свой философический склад ума, независимость суждений и склонность к обобщениям. «Да чего бессмысленные, неприятные существа!» — говорил он, озирая зал с видом превосходства. «Воистину, только такие грузные, жвачные животные, способные под воздействием комплекса неполноценности, выдумать миф о том, что они цари природы. Спрашивается, откуда явился этот миф? Например, мы, насекомые, считаем себя царями природы по справедливости. Мы многочисленны, вездесущи, мы обильно размножаемся, а многие из нас не тратят драгоценного времени на бессмысленные заботы о потомстве. Мы обладаем органами чувств, о которых вы, хордовые, даже понятия не имеете. Мы умеем погружаться в анабиоз на целые столетия без всякого вреда для себя. Наиболее интеллигентные представители нашего класса прославлены как крупнейшие математики, архитекторы, социологи. Мы открыли идеальное устройство общества. Мы овладели гигантскими территориями. Мы проникаем всюду, куда захотим. Поставим вопрос следующим образом. Что вы, люди, самые, между прочим, высокоразвитые из млекопитающих, можете такого, чего бы хотели уметь и не умели бы мы? Вы много хвастаетесь, что умеете изготовлять орудия труда и пользоваться ими. Простите, но это смешно. Вы уподобляетесь калеке, который хвастает своими костылями. Вы строите себе жилище мучительно, с трудом, привлекая для этого такие противоестественные силы, как огонь и пар. Строите тысячи лет, и все время по-разному, и все никак не можете найти удобной и рациональной формы жилища. А жалкие муравьи, которых я искренне презираю за грубость и приверженность культу физической силы, решили эту простенькую проблему 100 миллионов лет тому назад, причем решили раз и навсегда. Вы хвастаете, что все время развиваетесь и что вашему развитию нет предела. Нам остается только хохотать. Вы ищете то, что давным-давно найдено, запатентовано и используется с незапамятных времен, а именно разумное устройство общества и смысл существования. Вы называете нас, цимекс лектулария, паразитами и толкуете друг другу, что это дурно. Но будем последовательны. Что есть паразит? Это слово происходит от греческого «параситос», что означает «нахлебник», «блюдо лис».
Даже ваша наука называет паразитирующим тот вид, который существует на другом виде и за счет другого вида. Что ж, я с гордостью утверждаю, да, я паразит. Я питаюсь жизненными соками существ иного вида, так называемых людей. Но как обстоят дела с этими так называемыми людьми? Разве могли бы они заниматься своей сомнительной деятельностью или даже просто существовать, если бы по нескольку раз в день не вводили бы в свой организм живые соки не одного, а множества иных видов как животного, так и растительного царства? Глупцы и лицемеры бросают нам обвинение, что мы где подкрадываемся к своей так называемой жертве, пользуясь темнотой и ее жертвы сонным и, следовательно, беспомощным состоянием. На эти ханжеские бредни я отвечаю просто. Может быть, мы убиваем свою жертву, прежде чем ввести ее соки в свой организм? Может быть, мы изобретаем все более и более утонченные способы такого убийства? Может быть, мы разработали и практикуем изуверские способы уродования своих жертв путем так называемого искусственного отбора для удобства их пожирания? Нет, не мы. Мы, даже самые дикие и нецивилизованные из нас, лишь позволяем себе урвать крошечную толику от щедрот, коими наделила вас природа. Однако вы идете еще дальше. Вас можно назвать сверхпаразитами, ибо никакой другой вид не додумался еще паразитировать на самом себе. Ваше начальство паразитирует на подчиненных. Ваши преступники паразитируют на так называемых порядочных людях. Ваши дураки паразитируют на ваших мудрецах. И это цари природы. Эдик слушал профессионально внимательно, а Панурк вдруг громко расхохотался и воскликнул, гребя бубенцами.
«Вот это отповедь, черт меня подери, со всеми потрохами, включая аппендикс и двенадцатиперстную кишку. Осмелюсь добавить только, что Ода Набунага был знаменитым воякой и тираном жестокости беспредельной, уродлив, как мартышка, и не терпел лжи. Всех, кто поступал не в соответствии, он рубил в капусту на месте, сам». Или отдавал на шинкование некоему Тоётоми Хидэёси, который тоже хорошо понимал в этом деле. «Правда ли, говорят, что я похож на обезьяну?» — спросил однажды Ода Набунага своего приближенного, до которого давно добирался. Блюдолис помертвел и опачкался, и Ода Набунага уже взялся за рукоятку меча, но тут обреченный блюдолис, движимый отчаянием, нашелся. «Да что вы, ваше превосходительство!» — вскричал он. «Как можно?» «Наоборот, эта обезьяна имеет несравненную честь походить на вас, что и привело свирепого диктатора в самое превосходное состояние духа».
«Я не понял этого намека», — с достоинством объявил Говорун. Однако по лицу его скользнула тень многовекового застарелого ужаса перед зловещим призраком чудовищного указательного пальца, неумолимо надвигающегося с непреложностью рока.
«Я, конечно, слабый диалектик», — произнес Федя, покусывая кочерыжку великолепными зубами. «Но меня воспитали в представлении о том, что человеческий разум — это высшее творение природы. Мы в горах привыкли бояться человеческой мудрости и преклоняться перед нею. И теперь, когда я некоторым образом получил образование, я не устаю восхищаться той смелостью и тем хитроумием, с которым человек уже создал и продолжает создавать так называемую вторую природу. Человеческий разум — это...» Он помотал головой и замолк.